Всем привет, с вами новый выпуск проекта «Раскадровка». Сегодня мы хотим поговорить с вами о уже прославившемся, нашумевшем фильме Хлои Джао «Земля кочевников». Так он в русском переводе назван. Он не так давно прошелся по крупнейшим фестивалям, победил в Берлине.
Вообще, в фильме много очень женских персонажей. Но и создали его три женщины. Одна из них — это Джессика Брудер. Она написала документальное исследование, книгу о людях, которые живут в трейлерах.
Так и называется «Земля кочевников. Да. Выжить в Америке 21 века».
Фрэнсис Макдорманд прочитала его, и ей показалось это интересным. И она продюсер и главная актриса в этом фильме. Как раз посмотрев «Наездника», который мы уже обсуждали, она решила, что режиссером этого фильма должна быть Хлоя Джао.
Фильм этот рассказывает о женщине по имени Ферн, которая жила со своим мужем в городке с говорящим названием «Эмпайр» в штате Невада. Весь городок был построен, это тот самый тип моногородков, который мы знаем по России очень хорошо. Весь город был вокруг гипсодобывающей компании. Видимо, гипс закончился, компания остановила свою деятельность, и в одночасье огромное количество вот людей, которые там работали на этих предприятиях, оказались, ну, по сути дела, безработными и бездомными, потому что, как выяснилось, что все эти дома, в которых они жили, тоже принадлежали компании. И вот, собственно говоря, Ферн еще столкнулась, плюс ко всему, помимо потери, можно сказать, своей жизни, да, своего города, в котором она жила, помимо потери своего дома, она еще незадолго до вот тех событий, которые мы рассматриваем в фильме, которые мы видим в фильме, у нее умирает муж от болезни, и она оказывается совсем одна, детей нет. И вот она вынуждена как-то найти совершенно новый какой-то путь в жизни. Вот и с одной стороны, она упрямый, трудолюбивый человек, который не чурается любого вида работы. С другой стороны, ей приходится начинать заново тогда, когда, в общем-то, уже какие-то выгодные предложения, какие-то хорошие рабочие места тебя уже не ждут. И вот, собственно говоря, она оказывается в компании людей, которые, в общем-то, сталкиваются с теми же самыми вызовами.
Uh-huh.
А ей вот становится частью такого племени кочевников, то есть людей, которые живут буквально в своих машинах. Тут даже слово «трейлеры» не всегда подходит, потому что некоторые из них действительно живут в фургонах, но фургончики. Не все. Вот она, в частности, живет не в фургоне, а она живет, я не знаю, может быть, это и можно назвать фургоном, вообще она живет в том, что вот мы называем как-то минивэн, да, такой, то есть большой автомобиль. Большой достаточно автомобиль, в котором,
внутри
можно
всё
растянуться.
Да, внутри, сняты, наверное, убраны какие-то сиденья для того, чтобы поставить спальное место и какие-то вот эти плиточки, да.
Да, то есть мы видим.
Это очень маленькая машина.
Путешествующих американцев таких в огромных автобусах каких-то, да, в которых там действительно дом на колесах. Здесь нет, здесь это все очень скромно, и большинство людей, которые причисляют себя вот к этому племени вот таких вот разъезжих путешественников, большинство из них живет достаточно в скромных условиях, и для многих из них это как бы оформлено в виде некой идеологии. Собственно, вот в этом фильме большая часть людей, которые снимаются, это непрофессиональные актеры. Профессиональные актеры – это, собственно, Фрэнсис Макдорманд, она играет Ферн, и Дэвид Стретейрн играет Давида, одного вот из…
Друга.
Да. Тоже ее
мужчина, которого она встречает на этом пути, да.
Да. Большинство из них, подавляющее большинство из них, это те, кто, собственно говоря, у которых выбор между, больницей, казенным домом престарелых и вот таким попыткой вот урвать свой кусок какой-то независимой жизни. И также вот им есть много таких сцен, где мы видим, как они работают, скажем, в сортировочных центрах, упаковочных центрах, там, компании Amazon. Это такой огромный конвейер, да, безликий, вот, бездушный, огромные такие ангары, в которых люди, такие маленькие винтики. Казалось бы, вот она, новая экономика, которая обещает, там, не знаю, роботизацию, не знаю, какое-то освобождение, вот они, новые какие-то возможности, новое высокотехнологичное производство, новые такие, не знаю, рабочие места. А здесь нет, мы видим огромное количество людей, вот таких пожилых, которые за копейки, вот они эти упаковывают, делают, ну, очень монотонную, такую, ну, бездушную работу. Или там мы видим их моющими какие-то, не знаю, туалеты рядом с парками развлечений, или жарящих гамбургеров каких-то, вот тоже этих закусочных. Вот, то есть вот такая работа низкоквалифицированная, хотя вот сама же вот героиня Фрэнсис Макдорманд, вот эта Ферн, она там была и учителем в школе и так далее, то есть она, в принципе, достаточно квалифицированный человек, но так вот сложилась ее жизнь, что у нее нету какого-то послужного списка, который бы помог бы ей заниматься чем-то остальным. Ну и плюс к тому, мы часто видим, что эти люди, они как-то еще при этом травмированы чем-то. У них есть какой-то очень травмирующий опыт, который тоже не способствует их легкой социализации. Вот это такая обратная сторона, обратная изнанка. И, конечно, здесь, не знаю, Хлоя Джао все-таки... У нее любопытный взгляд. Она сама китаянка, да, она родилась и выросла в Китае и до сих пор, по-моему, является гражданкой Китайской Народной Республики. Училась в Америке, так я понимаю, да, как раз в режиссуре. Там живет и работает. И, может быть, здесь именно вот этот взгляд со стороны, взгляд человека, не выросшего, а такой взгляд гостя, да, позволяет ей увидеть какие-то нюансы, детали, вот те самые, может быть, задворки, которые... или не хочется видеть, не хочется показывать, не знаю, да. Но вот это одна часть истории, да, такая вот, то, по крайней мере, что многим бросается в глаза и обращает на себя внимание, это такая изнанка, да, обратная сторона американской мечты. И этот, наверное, социальный пафос здесь в этом фильме присутствует, по крайней мере, некая такая злость на систему присутствует в разговорах этих людей. Там одна из женщин, то она говорит о том, что она всю жизнь работала, там воспитала двоих детей, вот, и там, в конце концов, честно работала-то всю жизнь, да, то есть без всяких там, то есть ее нельзя назвать там лентяем, тунеядцем, человеком, который хотел жить там на пособиях, ее не в чем обвинить. Но в конце жизни, вот из-за того, как работает система, она оказалась с пенсией, которая не позволяет ей содержать дом.
Для американцев вообще идея дома – это одна из основных, основополагающих идей.
Это основа американской мечты. Да, вот этот вот домик в пригороде.
В пригороде, да, твои частные владения. Люди всю жизнь выплачивают кредиты за эти дома. Да. Один из знаковых разговоров между нашей героиней и молодой девушкой, у которой раньше она была, преподавала ей. Девочка ее спрашивает, моя мама сказала, что вы теперь бездомная. И она ей отвечает, ну это по-английски очень круто, по-русски.
Да, то есть да. Она ее спрашивает, да, моя мама сказала, что вы теперь homeless. Она говорит, нет, то есть дом в смысле как идея дома. То uh-huh. Home просто это само значение, оно передает, как вот я, ждут ли тебя дома. Вот тут да, используется слово home. Uh-huh. А хаос – это здание. Да. Вот, она говорит, что я не homeless, я houseless.
Да, то есть я не бездомная, у меня нет как бы недвижимости, да?
Да, у меня нет недвижимости, да, но у меня есть дом. У меня есть дом. Это вот попытка, да, сказать, что нет, дом-то у меня не отнять. Потому что дом – это во многом наши воспоминания, наши мечты, это то, как мы видим себя и так далее, да, вот какие-то. Хотя мы понимаем, что... И с этим не все просто.
Ну да, очень трудно. Постоянно весь фильм между восхищением и сочувствием к ней находишься. Ну, потому что при всей этой красоте, которой она, ну, как жизни, которой она живет, без всех вот этих вот этой философии, которая окружает образ ее жизни, все равно, ну, это, ну, как бы женщине, особенно в годах, так жить, да, все-таки картинка другая, достойной жизни для ее возраста. Да, это внуки, там да, какая-то огромная семья, тот самый дом, все такое.
Показано, что в том образе жизни, который у нас есть, есть темная сторона. Вот есть люди, которых система, на которую мы все работаем, да, ну там или кто-то работает, там, скажем, средний американец, выбрасывает их на обочину. Но я думаю, что и мы, посмотрев на нашу жизнь, тоже можем увидеть себя как бы вот в этой картине с той или с другой стороны. Также и здесь, вот, да, она действительно, Хлоя Джао показывает с очень большой любовью всех своих персонажей. Но это не любовь, которая... делает их, не знаю, какими-то безупречными героями.
Святыми,
да, это любовь, которая показывает их как живых людей. То есть она не... Это не призыв всем жить так. Она показывает красоту, с которой они сталкиваются в своей жизни. Но это и не призыв все бросить и поехать с ними колесить.
Ну, это, как сказать, уважение к их выбору.
Да, это уважение к их
выбору.
Что
они в их обстоятельствах, в которых их жизни...
Да, и эта любовь не закрывает глаза, не показывает вот какую-то, не знаю, травмированность этих людей, необходимость для них, ну, что-то преодолеть, да, в своей жизни. Вот. И это... И при этом понимаем мы, что это преодоление очень, ну, дорого стоит, очень болезненно, очень тяжело, потому что... И здесь вот этот фильм, он... Его можно назвать там, да, социальной драмой, можно. Можно назвать таким каким-то... Это действительно роуд-муви. И опять же, здесь мы первое, чем, потому что обычно роуд-муви – это история про мужчин, которые идут домой, да, со времен еще того самого Одиссея. А здесь нет, здесь женщина. И причем она не идет домой, а непонятно, куда она идет. Это такое путешествие с непонятной... точки назначения.
Вот такой кочевой образ жизни, он все равно дискомфортен, как ни крути. Женщина накопительница, собирательница, да, и это ее, ну, какая-то природная...
Расхожая клише, там, да. Хранительница очага.
Вот этот образ жизни, некий путь, некое состояние дороги, оно, может быть, помогает тебе, когда ты вдруг вот, ну, как люди же уходят в паломничество, там, Сантьяго де Компостела, что-то постичь, но вернуться домой. Но очень дискомфортно находиться в этом все время, это невозможно
представить. Да, образ ведь пилигримов, он очень важен во всех культурах, там, калеки и перехожие там в русских различных вот этих былинах, то есть потому что, ну, это всегда, то есть путники — это вот синоним в то же время какой-то мудрости, да, всегда, потому что, ну, как человек, он видит многое, да, и обычно человек вступает вот в такой образ жизни, но если это не там не люди, которые так живут традиционно, там, скажем, цыгане, какие-то другие народности. Вот, а если, скажем, оседлый человек стал на путь пилигрима, на путь вот такого кочевника, обычно это результат, не знаю, какого-то жизненного вызова, да, там, или религиозного призвания, или какой-то личной травмы,
ну,
или того, что у человека все пропало.
Очень уязвимые люди, они уязвимы к опасностям, которые их подстерегают на дороге, да, от животных.
То есть они одновременно и символ уязвимости, и одновременно символ мудрости, да, потому что они много видели. Они много пережили. То есть вот в, там, не знаю, тоже русских всех этих преданиях, это эти люди, которые рассказывают о том, как устроен мир, они такие рассказывают о том, как они там были у гроба Господня, там, ну и всяких видели святых людей. То есть это вот такой очень комплексный образ. И здесь что-то от этого есть. И, видимо, действительно, ну, что-то мы оказываемся способны увидеть только тогда, когда... Сейчас вот я опять там этот... Когда мы покидаем эту... уже карикатуризированную и там высмеянную много раз зону комфорта, да, как все говорят, где бы мне ее найти, чтобы покинуть. Но тем не менее, да, я, может быть, нужно избежать этого клише, но я имею в виду, вот действительно, когда мы оказываемся в ситуации, которая нам незнакома, в которой мы уязвимы, то есть эта ситуация или ломает, или позволяет, наверное, увидеть что-то с другой стороны, так как ты не видел, увидеть, не знаю, там, идеологию твоей страны вот из... с оборотной ее стороны, да, или увидеть те вещи, которые ты раньше не ценил, как, ну, нечто важное, ну, и так далее, да, то есть вот какие-то такие моменты. И в этом фильме все это присутствует, и, опять же, не в виде какого-то высокомерного поучения, нет, а как очень органичный рассказ, который эти герои сами переживают. И это мудрость, не то чтобы мудрость, которой они хотят поделиться, нет, это они понимают, что это все дорого стоит. Да, что это не вот то, чему ты можешь научиться, просто посмотрев фильм или услышав рассказ. Это то, вот, через что ты проходишь, и если есть рядом люди, которые там готовы тебя поддержать, то это может для тебя быть чем-то исцеляющим, чем-то глубоким, новым, настоящим. Герои, смотри, они находят для себя, ну, что-то важное и ценное в самых простых вещах. Вот главная героиня Ферн, она, не знаю, пользуется этим всем временем, чтобы там покупаться в лесных речках, смотрит на эти пустыни американские, вот эти те самые какие-то горы, какие-то места, в которых она никогда бы при других обстоятельствах жизни не побывала. Ее жизни приносят какой-то смысл, глубину, вот эти вот посиделки у костра с другими такими же, как она, не знаю, поддержка, там, не знаю, встречи и расставания вот с этими людьми, которые стали для нее друзьями. В каких-то самых таких обыденных, простых вещах она находит, ну, что-то для себя вот такое, ну, настоящее, что ли, придающее, не знаю, смысл всему происходящему. И я вспомнил, в Библии тоже есть одна книга, которая считаю тоже написана таким пожилым человеком, по крайней мере, отражает вот этот взгляд человека, который пожил. Книга «Экклезиаст» знаменитая там. И там любопытно, ее часто там говорят, что вот книгу, там, не знаю, «Песнь песней» написал молодой Соломон, там «Любовь», книга притчей такой среднего возраста Соломон, потому что там, ну, такие жизненная мудрость, а вот «Экклезиаст» – это уже человека, который уже слишком много всего пережил, и ее иногда упрекают в каком-то там цинизме даже, в том смысле, что все умрут, и все будет плохо.
Фатализме.
Но там, на самом деле, очень есть какие-то моменты, которые, мне кажется, неверно прочитываются. Там есть признание того, что, несмотря на всю вот хрупкость и, ну, какую-то внешнюю абсурдность жизни и того, что вот смерть настигает всех, есть моменты, ну, какого-то простого счастья и красоты, которые являются даром, и которые указывают на то, что и на самом деле есть смысл за всем происходящим, но смысл не в виде логического высказывания, а то, что мы проживаем, то, что мы чувствуем как нечто вот, ну, невыразимое, как встречу с чем-то невыразимым. «И узнал я, что нет для людей иного счастья, кроме как веселиться и наслаждаться, пока они живы. И если человек ест и пьет, если он изведал счастье в трудах, то это дано ему Богом». Да, вот, собственно говоря, вот сами вот эти возможности радоваться простым вещам, обычным совершенно, да, которые вроде бы даже и, ну, не выглядят чем-то, то есть ценность которых ты понимаешь как-то не извне, а изнутри, да, вот сами, когда ты способен радоваться, они сами по себе являются каким-то даром. И вот персонажи этого фильма, они, ну, являются, ну, скажем так, носителями, что ли, этой мудрости.
Да, но еще при этом они мудры тем, что обладание чем-то, да, оно, ну, как мы начинаем бояться, что нас это отберут, да, и так далее. Больше страхов, чем больше у тебя имущества, чем больше у тебя вот этих заземлений.
Да, они как монахи древности, да, в общем-то, не имеют того, что терять.
Да, у них очень мало каких-то вещей, да, и эти вещи тоже могут в любой момент быть подарены, или ты можешь оказаться без них, или тебе потребуется обменять на деньги или на еду. Этот фильм учит, ну, какому-то минимализму, что ли. Он учит тому, что в этом мире всюду хорошо. Ну, то есть твое место может найтись везде.
Я вспоминаю тоже одного человека, который рассказывал, как он там столкнулся с обстоятельствами в жизни, в которых у него там практически все отобрали, там, и он оказался в глубоком кризисе. И он говорит, когда ты находишься во всем этом, ты начинаешь видеть жизнь совсем по-другому. То, что ты раньше ценил, тебе кажется второстепенным, а вот то, что по-настоящему ценно, ты начинаешь видеть, да, видеть там свою семью, возможность там, не знаю, возвращаться домой и видеть там своих детей, выбегающих тебе навстречу, или там просто там возможность каких-то простых вот таких вещей, она там дружбы, там каких-то других моментов становится, ну, особенно выпуклой, особенно значимой, особенно важной. Так, и, конечно, вот еще раз, да, возвращаясь к теме заката, теме смерти, близости смерти, да, любопытно тоже вот посмотреть, как сообщество этих людей, кочевников, оно не обладает какой-то выраженной религиозностью. Да, они, ну, подчеркнуто нейтральны, я так понимаю, видимо, ко всем мировоззрениям. И я так понимаю, что во многом там как раз собираются люди с такой несколько такой антисистемной ноткой, да, и несколько критически.
Она не хочет, например, идти ночевать в церковь.
Да, 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 они, так сказать, несколько, и, возможно, даже из, там, не знаю, с разной степенью комфорта, ну, так сказать, социальности, да, и комфорта вот вообще в общении с другими людьми. Да, кстати, вот одна из вещей, которая меня поразила и показалась даже очень печальной, несмотря на то, что эти люди действительно нуждаются вот в какой-то новом сообществе, да, в новом какой-то группе людей, которая бы их поддерживала, да, потому что старые все сообщества как-то оказались разрушены там по разным обстоятельствам, тем не менее их солидарность очень ограниченная. Да, то есть они встречаются и разъезжаются. То есть вот эта Свонки, которая хочет как-то умереть в достоинстве, некому побыть с ней. Или она выбирает путь одиночества, да, то трудно сказать.
Ну и буквально эти люди все-таки разучиваются жить, ну, вместе, в семье, да, да, и для них это уже дискомфортно. И такой момент есть в фильме, когда героиня на себя примеряет, так скажем, тот образ жизни такой домашнего человека, да, и это прям буквально ты уже не можешь себя вписать, да, и отсюда могут атрофироваться какие-то,
да,
важные вещи.
Социальные навыки, которые, да, да, здесь тебя... поэтому тоже я бы не сказал, что прямо вызывает такой, это не идеализированное такое сообщество. Да, это скорее, ну, такая помощь друг другу в очень, ну, ограниченных как-то условиях, да, это не новое сообщество. Ну, это, ну, скажем так, я бы сказал, что на мой вкус какой-то вот такой полноценной социальности и поддержки там маловато. То есть она есть, но, мне кажется, ее недостаточно. Может быть, потому что следующий шаг требует новых обязательств, что жить вместе, как, не знаю, там, монашеские общины или там какие-то другие коммуны, да, это требует, ну, нового качества притирания друг к другу. Да, им, похоже, этого не хочется, им хочется сохранить, ну, какое-то свое одиночество, возможно, травмированное одиночество, я не знаю. Тут трудно сказать, где уже причина того, почему они не могут с другом общаться, или это вот уже какой-то результат травмы какой-то, еще чего-то, трудно сказать. Но ощущение какой-то, ну, все-таки грусти, когда ты смотришь на них, оно остается, ну, по крайней мере, у меня. Может быть, я недостаточно широк, чтобы увидеть вот красоту того пути, который они выбрали, да, то есть, и та же Хлоя Джао, мне кажется, смотрит на это с уважением, но без избыточной романтизации. Да, так вот, возвращаясь тоже к теме, еще раз, да, вот к теме смерти, эвтаназии, вот этих всяких моментов, которые даже в фильме обсуждаются, ну, неизбежно, мы видим, что вот это сообщество, да, не будучи ярко выражено как-то религиозным, тем не менее выстраивает, ну, вот устами Боба Уэллса, да, вот его это самое, такая мифология дороги, он говорит, что никогда не прощаюсь, говорю, увидимся, ну, там, на дороге или по дороге, а увидимся на дороге вновь. Вот, и он, собственно говоря, говорит эти слова и в отношении своего сына, который покончил жизнь самоубийством несколько лет до описываемых событий. То есть это вот вера в то, что ты встретишь своих близких, которых ты потерял на этой дороге где-то позже, она вот очень часто ярко присутствует. То есть это люди, которые бегут от боли, которые бегут от, скажем, бегут, плохое такое оценочное слово, да, которые пытаются как-то прожить, преодолеть вот ту боль, ту трагедию, которая у них была. Тем не менее, вот пытаются создать себе какую-то, ну, жить надеждой на то, что вот эта трагедия, это боль каким-то образом будет, ну, исцелена, что они встретят тех, кого потеряли. Да, это очень интересное свойство. Да, даже вот, если даже мы отказываемся от традиционного религиозного языка, то, тем не менее, все равно какое-то, не знаю, какая-то эсхатология, там, верование в то, что касается там, жизни после смерти, все равно какие-то формы приобретает. Без этого, видимо, человек не может. Он не может без этой надежды, надежды на то, что есть преодоление, есть новая встреча даже с теми, кого мы уже потеряли. Вот, и это, конечно, делает тоже фильм. Ну, как-то вот в нем есть и надежда, в нем есть эта грусть. Вот он, эта смешанность делает его очень теплым, очень эмоционально сильным.
Ну, в общем, категорически рекомендую.
Да, да, фильм очень такой хороший. То есть то, как, что доктор прописал. Неторопливый, красивый. Красивый не потому что красивости, а вот именно, не знаю, красивый. Как один кинокритик очень красиво тоже это описал, очень хорошо это описал. Этот фильм, в котором красота показана, как будто в ней есть как бы грязь под ногтями. Ну, вот что-то такое. То есть это такая красота не лубочная, а это красота, вот, соседствующая с очень обычными, красота, которую мы встречаем, мы можем встретить, если просто высунем голову из окна и внимательно посмотрим на закат. Да, вот что-то об этом. И этот фильм, который именно построен не на каких-то, там, не знаю, спецэффектах, безусловно, а на героях, на их внутреннем мире, это фильм, в котором огромное количество, ну, какой-то заряд эмпатии, любви, да, к тем людям, которые там показаны, и это, пожалуй, вот одно из самых приятных, что переживаний, которые кино нам может подарить, мне кажется. Пишите обязательно ваши мысли, как вам, понравился вам этот фильм или нет, какие он мысли, чувства, эмоции оставил у вас. Будем очень рады обратной связи. Пока.
Пока.